Сегодня мы поговорим о главной христианской молитве, молитве Господней, Отче наш. Отче наш – это поистине молитва молитв. Ее влияние можно встретить не только в христианских молитвословиях, но и в литургических текстах даже других религий. В частности, в коранических текстах, на этом настаивал известный раббист Крачковский, Игнатий Юрьевич и другие. Поистине христианство обладает внутренней силой оказывать влияние даже на тех людей, которые ни в коей мере не разделяют его христианство, ценности и верований. Это молитва начинается словами «Отче наш, сущий на небесах», и в древних литургических текстах, дохристианских текстах иудаизма мы находим подобные слова «Авину шеба шамаем». Ни об одном молитвенном тексте во всем мире так много не написано, как о молитве «Отче наш». Но каждая фраза этой молитвы, она обнаруживается в древнейших текстах Ветхозаветной Церкви, в текстах литургического, то есть общественного значения. Но там эти слова как бы внутри текста, в начале текста, в конце текста, а здесь мы видим как бы квинтэссенцию молитвы. Прикоснуться к ее скрытому и не лежащему на поверхности смыслу этой молитвы «Отче наш», означает коснуться вершины монотеистического литургического богословия. Я, конечно, не дерзаю в одной беседе хотя бы приблизиться к сокровенным тайнам, которые раскрываются в этой молитве. Сегодня мы попытаемся понять хотя бы первые слова этого молитвенного манифеста, этой поистине молитвенной конституции, без знания которой молитвенная и, прежде всего, литургическая деятельность церкви едва ли была бы возможна. Без понимания духовного смысла слов этой молитвы мы не сможем правильно понять, а главное, правильно использовать весь богатый мистический, молитвенный и литургический опыт христианской церкви, который своими корнями уходит еще в период Ветхозаветной церкви, особенно в тексты псалмов царя Давида. Итак, Нагорная проповедь, обличив иудеев в неправильном понимании и назначении молитвы, Христос говорит: «Молитесь же так, Отче наш». Это Матфея, 6 глава, 9 стих. Сами по себе эти первые слова молитвы Господней могут шокировать и иудея, и мусульманина. Как же так? Человек получает возможность обращаться к своему Создателю, как к Отцу, Отче наш. Как объяснить эту тайну? Как понять этот парадокс? Иудеев до сих пор шокирует то обстоятельство, что Иисус Христос, Господь наш, почитал себя Сыном Божиим, но они как-то совершенно упускают из вида, что Он всех призывал и призывает к осознанию божественного сыновства, делая всех в себе и через себя чадами Божьими. Другой вопрос, который неизбежно возникает, слова «молитесь же так». Не надо ли их понимать буквально и все наши молитвы свести к чтению только одной молитвы, а именно молитвы Господней, Отче наш? Ответим сначала на второй вопрос, прежде чем перейдем к первому. Словами «молитесь же так» Господь призывает нас привести все наши молитвы в согласии с этой главной и наипервейшей христианской молитвой. Иными словами, эта молитва – эталон, тот канон, без акцентов на которой невозможна никакая наша молитвенная жизнедеятельность. Все литургическое творчество должно происходить и вращаться вокруг духовного богатства молитвы «Отче наш», тем более, как я уже сказал, по отдельности, вот каждое прошение этой молитвы мы обнаруживаем в молитвенных текстах еще Ветхозаветной Церкви. Особенно то, что связано с молитвами Священного Писания, прежде всего Псалтыри. Молитва Господня, Отче наш, революционна по своей сути. Возникнув, она сразу разрушила все бытовавшие представления о взаимоотношениях между родом человеческим и Богом. Бог в одночасье перестал быть для человека чем-то бесконечно удаленным от него. Он перестал нависать над человеком грозным проклятием своих заповедей и уставов. Сын Божий в самом себе, сам соделавшись человеком, именно подлинным человеком, истинным человеком, в самом себе соделал нас быть новыми чадами Божьими. И смотрите, какая дилемма, если в Ветхом Завете на горе Синай Господь говорит: «Не приближайтесь ко мне, не пытайтесь зайти на гору», то в Новом Завете Он говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И в христианстве уже не один только народ может слышать Слово Божие и обращаться к Богу с молитвой, как к Отцу, но и другие народы. Сказано: некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы. 1 Петра 2:10. Такое могло совершиться только в Иисусе Христе. Просветив сердца своих учеников светом евангельского учения, Сын Божий, обращаясь к ним, сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. Он говорит еще более категорично по вопросу нашего усыновления по благодати Богу Отцу: «И Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Евангелие от Матфея, 23:9. Такое можно было бы сказать о тех, которые, живя во плоти на земле, в духе уже обитают на небесах. Но и это было правдой. Обращаясь к недавно уверовавшим представителям молодой Эфесской церкви, апостол Павел писал: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 по 6 стих. Оказывается, что во Христе Иисусе все мы, уверовавшие во Христа Иисуса, как Его сотелесники, уже посажены в Нем самом одесную Бога Отца. О, великая тайна! О, Бога человечества! В Бога человечестве Сына Божия мы входим в мистическую жизнь Святой Троицы, соделавшись причастниками, то есть по благодати божеского естества. 2 Петра 1:4. Что может быть выше этого призвания, которое одно и позволяет нам обращаться к Богу Отцу в молитве, говорить сыновьим дерзновением: «Отче наш». И все же, братья и сестры, как я уже говорил, в Ветхом Завете есть несколько текстов, где Бог называется Отцом. Мы рассмотрим эти стихи, и в той или иной степени обнаруживается каждое прошение молитву «Отче наш» в тех молитвах, которые официально существовали в Ветхозаветной Церкви периода Второго Храма. Первый стих, который мы рассмотрим. «Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Это Второзаконие, 32 глава, 6 стих. Здесь скорее говорится о несоответствии иудеев тому попечению, которое проявлял по отношению к ним Господь Бог, как Создатель, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя, как мы прочитали. И еще. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Исаия 63:16. Этот текст со всякой очевидностью можно отнести к разряду мессианских стихов, где говорится о временах, когда принадлежность к еврейству едва ли поможет людям. Авраам не узнает нас. Их спасение всецело будет зависеть от Мессии Христа, который прямо и называется здесь Искупителем. Следующий стих говорит о том, что иудеи не просто не могли назвать Бога Отцом, но по своим делам они теряют и само право на обладание Святой Землею. Читаем. «И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня». Иеремия 3:19. Последний пример того, что иудеи не могли и не могут называть себя детьми Божьими, звучит как некий диагноз их упрямства во грехе. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение мне? И если я Господь, то где благоговение передо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое. Малахия, 1 глава, 6 стих. И все же еврейский вопрос всегда в Писании пребывает как бы в двух измерениях – человеческой неверности и вечной верности Бога. Читаем. «Ибо что же, если некоторые, то есть иудеи, и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Послание к римлянам, 3 глава, 3-4 стих. И еще. «В отношении к благовестию они, то есть иудеи, враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов». То есть ради Авраама, Исаака и Якова. Это послание к римлянам, 11 глава, 28 стих. Итак, истинные дети Божии, истинный Новый Израиль – это Христова Церковь. И только те, которые во Христе вступили в Новый Завет с Богом, могут рассчитывать на сыновство Богу. И только они, обращаясь к Богу в молитве, могут говорить и говорят «Отче наш». По-настоящему выстроить такие молитвенные отношения с Богом возможно только в Духе Святом. Сказано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». послание к римлянам, 8 глава, 15-16 стих. Апостол Павел писал о новом народе Божьем, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Послание к римлянам, 2 глава, 28-29 стих. Об этом новом народе Божьем, который будет пребывать в Новом Завете с Богом, говорили еще ветхозаветные пророки, говорили от лица Бога. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говоря, познай Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, — говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему. Это послание Иеремии, книга Иеремии, 31 глава, 31-35 стих. Итак, это не тот завет, который они получили, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Господь, то есть речь идет уже не о пятикнижии Моисея, которое они точно и получили в пустыне, речь идет о Новом Завете, где узко племенное, иудейское, местечковое уступает место вселенскому, кафолическому, церковному. Человеческое, агрессивное и злобное уступает место святому и праведному. Земное, рациональное, небесному, надмирному, как и сказано, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 1:17. Все человеческие религии – это человеческие попытки понять непостижимого Бога. Иногда такие попытки через гениальную интуицию поразительно близко подводят человека к истине, но никогда не могут вместить ее целиком. Но есть богооткровенная религия – это когда Бог сам открывает себя человечеству. И это откровение Бога о самом себе никогда не может вложиться ни в какие рамки представления человеческой логики. Здесь разрушаются, как ставшие бесполезными, ритуальные, кастовые, мантрические, законнические условности. Читаем. «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». 1 Коринфянам, 1 глава, 22-23 стих. Кто, кроме рыбаков, пастухов и плотников, мог уверовать в этот соблазн для религиозного ханжества книжников и фарисеев? Кто, кроме простецов, мог уверовать в безумие для рационально мыслящих мудрецов века сего? Только тот, кто все почел за сор, за мусор ради превосходства во Христе и со Христом. Бог сам избирает тех, которые веруют, и тех, которые не веруют в Него. Сказано, Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Ним. 1 Коринфянам, 1 глава, 26-29 стих. Первый шаг навстречу этой богооткровенной религии – это назвать Иисуса Господом, а Бога – Отцом. Не потому, что тебе этого захотелось, но потому, что в вечном Евангелии сказано: «Молитесь же так, Отче наш». А если есть Отец предвечный, то есть и предвечный Сын. Для кого-то признание сыновства Богу есть предел совершенства, а для православного – начало возвращения к Богу, а конечная цель – обожение, то есть всецелое восстановление человека в тот образ и подобие, в котором Создатель и создал первого человека. Но это восстановление должно быть уже не по подобию образу Адама перстного, но по образу и подобию Адама небесного. Читаем: первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные. И каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам, 15 глава, 47 по 49 стих. Подобно евангельскому блудному сыну, мы готовы вместе с ним воскликнуть: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против тебя и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, 15 глава, 18-19 стих. Выходит, братья и сестры, что в православном христианстве осознание высоты призвания всегда совмещено с глубиной ответственности, осознание недостоинства и несовершенства. Мы приступаем ко святому причастию. Это вершина духовной жизни. Но мы приступаем со страхом Божиим и верою. И слова молитвы «Отче наш» мы тоже произносим со страхом и верою. Итак, эта молитва начинается словами: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Собственно, смысл христианской религии и заключается в том, чтобы в каждом верующем в Господа Иисуса Христа пробудить осознание сыновства Богу Отцу по благодати Его через Его Сына, что сродни новому рождению. Читаем: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Иоанн Златоуст, святитель, в огласительном слове для просвещаемых писал: «Это то и назвал новым творением этот блаженный апостол, поэтому и добавил сразу же: древнее прошло, теперь все новое», словно показывая, что те, кто сбросил, благодаря вере во Христа, словно ветхое платье, бремя грехов, облачился в это новое и светлое платье и царскую одежду, освободившись от заблуждения и просветившись светом праведности. Конец цитаты. Августин Блаженный в своем Инхиридионе пишет: «Мы тогда по-настоящему свободны, когда Бог организует нашу жизнь, то есть формирует и создает нас, не как людей, ибо это Он уже сделал, но как людей добрых. Это Он хочет сделать. Теперь Он делает это Своей милостью, то есть благодатью, чтобы мы могли стать действительно новым творением в Иисусе Христе, то есть то, что недоступно нам собственными усилиями. Об этом говорится и в молитве: «Сердце чисто сотвори во мне, Боже». Конец цитаты. Рождаясь свыше, мы начинаем понимать, что теперь у нас новое родство, у нас новые братья и сестры. Это братья и сестры по вере в Иисуса Христа. Сказано: «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра». Евангелие от Матфея, 12:50. При кресте Господнем в лице Иоанна Богослова мы все усыновляемся новой матери нашей, Деве Марии. Сказано: «Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жену, все сын твой“, потом говорит ученику: „Все матерь твоя“, и с этого времени ученик сей взял ее к себе». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 26-27 стих. Теперь мы все имеем и нового учителя. Сказано: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Евангелие от Матфея, 23, 8-9 стих. Теперь всякое родство наше и всякое сердечное намерение имеет своим средоточием самого Бога. Сказано в Писании: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество», то есть новое Отечество, «на небесах и на земле». Послание к Ефесянам, 3 глава, 14-15 стих. С другой стороны, и само жительство свое мы имеем теперь уже не только на земле, но и на небесах. Сказано: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». 2 Коринфянам 1, 5 глава, 1-2 стих. Вот какой глубокий смысл заключается в первых словах молитвы Господней «Отче наш». Теперь мы рассмотрим следующие слова из молитвы Господней «Сущий на небесах». Что означают эти слова? «Сущий на небесах», то есть превознесенный над всем своим творением. Но это не значит, что он управляет только небом, и земля не находится под его властью, что, сотворив землю, он как бы устранился от управления ею и обитает только на небесах. Это не так. Читаем: «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Второзаконие, 10 глава, 14 стих. И еще: «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя». Псалом 56 стих. То есть его суверенная власть превозносится не только над землею, но и над небом. И более того, сказано о Господе: «Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь». Книга Иеремии 23:24. И даже ад не может быть убежищем от Бога. Читаем Псалтырь: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Псалом 138:7-8 стих. Блаженный Августин писал в трактате о Нагорной проповеди: «Итак, пусть народ новый, призванный к вечному наследию, пользуется словом Нового Завета и говорит: „Отче наш, сущий на небесах“, то есть среди святых и праведных, ибо Бог не ограничен пространством. Небеса же со своей стороны превосходят все тела мира, но лишь те тела, которые не могут располагаться нигде, кроме как в пространстве. Если же считать, что Бог располагается на небесах, словно на каких превосходящих землю частях, тогда птицы, образ жизни которых ближе к Богу, более почтены им, но ведь не написано: Господь близок к возвышенным людям или к тем, кто обитает в горах, но написано: близок Господь к сокрушенным сердцем, что более относится к смирению». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, если мы не осознаем в этой жизни Бога как единого превознесенного Царя и Владыку вездесущего, то наше собственное существование будет лишено всякого положительного и устойчивого смысла. Ведь по праву Творца Он один, одинаково владеет нашим прошлым, настоящим и будущим, наполняет собою все и вся, единственный собственник во Вселенной. В пространном православном катехизисе тоже поясняется: в призывании следует говорить: «Иже еси на небесе», для того, чтобы, начиная молитву, оставить все земное и телесное и возвысить ум и сердце к небесному, вечному и божественному. Конец цитаты. Толкование блаженного Феофилакта несколько иное. Словом «Отче» показывает тебе, каких ты удостоился благ, соделавшись Сыном Божиим. Словом же «на небесах» указал тебе на твое отечество и на отеческий дом. Поэтому, если желаешь иметь Бога Отцом, смотри на небо, на небо. Конец цитаты. О том, что каждый христианин имеет дом, отечество на небесах, смотрите, что об этом сказал сам Господь: «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2-3 стих. Итак, Сын Божий и вознесся на небо, чтобы приготовить для нас место, и вернется для того, чтобы забрать нас к себе. А пока, произнося слова молитвы Господней, мы будем иметь в виду, что у нас есть и Отец на небесах, и небесное неувидаемое наследство. Ибо поистине, где сокровище наше, там и сердце наше. Заключительная часть 9 стиха 6 главы Евангелия от Матфея: «Да светится имя Твое». Святитель Киприан Карфагенский в своем трактате о молитве Господней писал: «После этого мы говорим: „Да светится имя Твое“, не потому, что мы желаем Богу светиться нашими молитвами, но потому, что просим у Него, чтобы Его имя святилось в нас. Ибо от кого же осветится Бог, который сам все освещает? Но потому, что Он сам сказал: „Будьте святы, ибо Я свят“, мы просим и молим, чтобы освященные в крещении мы продолжали быть такими, какими начали, и об этом молимся ежедневно ибо мы нуждаемся в ежедневном освящении, чтобы непрестанным освящением очистить грехи, которые ежедневно совершаем». Конец цитаты. Как и ранее, братья и сестры, я неоднократно говорил и писал, человеческая святость не является чем-то автономным от абсолютной святости Бога, как и сказано: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Книга Откровения 15:4. И, как я часто поясняю, как луна не является источником света, а отражает свет солнца, и только в той мере, в какой он падает на нее, так и святой человек свят святостью Господа. Поэтому человеческая святость всегда пассивна, в отличие от святости Бога, которая всегда активна, что позволяло писать апостолу Павлу: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтися в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 8-9 стих, и еще: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Послание к Римлянам, 9 глава, 16 стих. Далее мы читаем следующее прошение: «Да приидет Царствие Твое». Здесь уместно напомнить, что главная тема, доминирующая во всех проповедях Иисуса Христа, это тема о Царстве Божьем. Достаточно вспомнить притчи Христа, которые за редким исключением посвящены грядущему теократическому Царствию Бога. Без сомнения, проповедь о Царстве Божьем является прямым вызовом всем царством земным, всем политическим, экономическим и социальным системам, господствующим на нашей планете. По мере приближения Царства Бога земные правительства будут объединяться в едином глобализационном проекте единой мировой державы под управлением единого планетарного мирового правителя Антихриста. Сказано: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Священный Псалтырь призывает нас свергнуть себя оковы мирового зла. Это одно из возможных прочтений данного текста. Зла, создаваемого против Господа и против помазанника Его, это мы должны свергнуть себя. Богохульное мировое правительство объединит народы и племена, царей и князей в едином заговоре против грядущего царства Христа, то есть Его Церкви. В ее теократических принципах каждый христианин должен проявить бдительность перед наступлением страшного дня, в который силы добра и зла столкнутся в последней решающей битве. Сказано: «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя, се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Откровение 16 глава, 12 по 16 стих. Итак, мы видим, что последняя битва начнется при водах Ефрата в Месопотамии. Там началась и первая битва зла с добром, когда дьявол соблазнил наших прародителей в раю. А место нахождения рая сказано: из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделялась на четыре реки. Имя третьей реки – Хидекель, Тигр, она протекает перед Ассирией, четвертая река – Ефрат. Бытие, 2 глава, 10 и 14 стих. Итак, рай Эдемский находился между Тигром и Ефратом, теперешние земли Ирака и Ирана. Здесь змей, дьявол, впервые выпустил свое жало. Здесь он окончательно и будет сокрушен. Теперь опять сей змей выполз в землях Междуречия. Чем это кончится? К чему приведет? Апокалипсическая саранча из бездны, эти волосатые бородачи из разных стран Востока стремятся завладеть ядерным оружием, чтобы обрушить его на тех, кого они считают неверными. Читаем. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Книга Откровения, 9 глава, 3 стих, с 8 по 11 также. В тяжелые времена живем, когда мы произносим слова молитвы Господней: «Да придет Царствие Твое». Мы отрекаемся от всех земных форм правления, которые находятся под непосредственным дьявольским управлением, и ратуем о полном прекращении власти дьявола, власти террора, убийства, крови, власти его приспешников на этой планете. Посмотрите вокруг себя. Среди нас уже сейчас много апостолов сатаны, эмиссаров Антихриста. Они рядятся в одежды политиков, бизнесменов, в одежды религиозных деятелей и в одежды носителей добра. Но их почерк очевиден. Они ненавидят детей Божьих, клевещут на них, преследуют и убивают их. Блаженный Иероним пишет: «Да придет Царствие Твое». Он просит или вообще о царстве, чтобы дьявол перестал царствовать в мире, продолжает Иероним, или просит о том, чтобы Бог царствовал в каждом человеке и чтобы грех не царствовал в смертном теле людей. Вместе с тем нужно стремиться и к тому, чтобы просить Царства Божие вечного и не бояться суда, что является свойством великого дерзновения пред Богом и чистой совести. В этом истолковании блаженный Иероним приподнимает завесу некой тайны. Он говорит в начале данного истолкования: «Он просит», имея в виду, что молитва «Отче наш» является и собственной молитвой Иисуса Христа в Его человечестве. В этой молитве, конечно, Он более говорил от нашего имени и за нас. И мы часто читаем, что Он удалялся для молитвы в пустынные места. Но если попытаться представить, какой могла быть молитва в истинном человечестве, Христа Иисуса, то невозможно представить никакой, кроме молитвы Господней, молитвы Отче наш. Молитва Господня обладает врачующей силой. Например, Почаевский Патерик рассказывает, что сын одной матери, молодой человек, вел жизнь рассеянную. Скорбящая мать открыла свою скорбь преподобному Макарию Овруческому и просила его помощи. Преподобный взялся врачевать больного душою сына. Он то призвал его к себе, то бывал в доме матери, уговаривая сына прийти к себе. Рассеянный сын, долго не внимавший ничему, как-то раз спросил: «Зачем принуждать долго молиться?» Преподобный отвечал: «Долгие молитвы совершают иноки по обету, и это к тебе не относится. Но вот что относится к тебе. Оставаться без молитвы – то же, что осудить душу на голодную смерть. Читай одну молитву хотя бы, Отче наш, и в ней найдешь все – свет, богопознание, урок жизни и утешение, и силу для духа. Прочесть эту молитву со вниманием, думаю, нетрудно». Рассеянный сын послушался. И что же вышло? Прочтя раз молитву, он захотел прочесть ее в другой раз и в третий раз. Затем молитва до того полюбилась ему, что он стал читать ее часто и, читая, учился добру. Стал трудиться, жить со вниманием к себе, переменился во всем и был утехой матери до гроба. Блаженный Феофилакт в своем толковании на Евангелие от Матфея пишет: «Да придет царствие Твое, то есть второе пришествие, ибо человек со свободной совестью, то есть очищенный в таинстве исповеди, смело молится о пришествии, воскресении и суда и кончины века». Конец цитаты. Действительно, человек, который очистился, он как птица стремится воспарить от всего земного, чтобы не потерять ту чистоту, которую обрел по благодати. Молитва помогает нам примириться и с нашими личными врагами. В таком случае надо молиться о них, чтобы Господь говорил доброе о нас в их сердца. Когда я сам стал так молиться за своих обидчиков, недоброжелателей, таким образом, то Господь чудесно скорректировал эту мою молитву. И теперь я ее читаю так: «Господи, глаголи мирное обо мне в сердца врагов моих, и глаголи мирное в сердце мое и о них». Древний Патерик рассказывает: брат, обиженный кем-то, пришел к старцу в келью и говорит ему: «Очень я скорблю». Старец спрашивает: «Отчего?» Он отвечает: «Некий брат обидел меня, и меня мучит демон, доколе я не воздам ему». Старец говорит ему: «Послушай меня, чадо, и Бог избавит тебя от этой страсти. Для примирения с братом пойди в свою келью и молчи, усиленно молясь Богу об обижавшем тебя брате». Брат сделал, как сказал ему старец, и через 7 дней Бог отъял от него гнев ради того принуждения, которое он делал, и ради послушания старцу. Принуждение он делал над собою, исполняя послушание, и имел почтение к старцу, и это тоже не осталось без благословения. Очень интересный совет дает блаженный Августин, как нам примириться с другими людьми. Ведь мера того, как Бог отнесется к нам, может быть связана с тем, как мы относимся к другим. блаженный Августин совершенно неожиданно, я как-то об этом рассказывал, он настаивает на том, что мы не любим тех, кому сделали зло, и любим тех, кому сделали добро. И ко мне однажды подошла одна женщина, и она говорит, что никак не может помириться со своей, с родницей, там, с каким-то близким человеком. И я спросил, а вы знаете телефон этого человека? Она говорит, да, знаю. А там, вы знаете, там Билайн или какая компания? Она говорит, да, знаю. Тогда я даю совет. Положите 3000 рублей на ее номер с какого-нибудь нейтрального телефона. Потому что мы действительно не любим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро. И когда вы положите 3000 или 1000 на номер человека, к которому плохо относитесь, ваше отношение к нему изменится. И поверьте мне, его отношение начнет меняться, даже если он не поймет, от кого это помощь. Эта женщина удивилась. И она спросила, неужели это так все просто? Я говорю, нет, это не так просто. Именно так я понял слова блаженного Августина. Мы любим тех, кому делаем добро. Итак, братья и сестры, подлинное освящение, в котором мы все нуждаемся, это такое состояние, когда имя Господа светится в жизни нашей, когда воля Божия светится в жизни нашей, когда любовь Божия, излитая в сердца наши Духом Святым, делает нас святыми по благодати. Вот о чем мы просим в известном прошении из молитвы Господней: «Да светится имя Твое». Имя Божье должно светиться в нашем взаимоотношении с другим человеком, с нашими родственниками, близкими, с теми людьми, которые Господь посылает нам на приходе, на работе. Все это имеет большое значение. Только те из нас, которые осветились любовью Господней, без страха о грядущем страшном суде, могут присовокупить к вышеобозначенному прошение и со следующими словами: «Да придет Царство Твое». Но такое возможно, если сыновство Богу через веру в Иисуса Христа вспыхнуло в сердцах наших. Только тогда мы, наполненные евангельской любовью, сможем с чистой совестью произнести эти удивительные и возвышенные слова: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». Привычный, конечно, на славянском. «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое».